Ладно, значит, вчера мы с вами даже совсем недалеко продвинулись. Мы просто дошли, прошли то место, где душа с телом расстается. Значит, теперь, значит, душа с телом худо или бедно рассталась. Значит, что происходит дальше, уже по ту сторону смерти? Значит, там есть несколько стадий. Значит, самая первая стадия, вот начальная по смерти, ранняя по смерти. Значит, в других мирах, в мирах посмертных, душа существует в другом теле. Значит, ну, мы его называем тело по смерти. Старая структура тела распадается, значит, когда физическое, собственно говоря, вся вот, структура тела, она держалась на физическом теле, значит, физического тела нету, значит, остается эфирное, астральное, тоническое, ну что там вот, у кого сколько чего есть. Значит, и вот из этого постепенно начинает, значит, выстраиваться тело по смерти. Значит, его состав очень сильно зависит от того, какой был качественный, количественный состав тонких тел при жизни у человека. Значит, то есть душа живет на том свете, живет душа в другом теле. Кроме того, она живет, естественно, в других пространствах, уже не физических, и в другом времени. Из-за того, что живет душа в другом времени, бывает трудно соотнести длительность пребывания в том или ином месте потустороннего мира с земным временем. Потому что есть потустороннее пространство, где время течет совершенно не так, как физически, несравнимо с физическим. Есть где значительно быстрее, есть где медленнее, есть где вообще. Ну, там это хоть особая тема. В общем, там время течет по-другому, поэтому это вот несопоставимые вещи. Значит, первый самый, значит, у нас этап был, это отделение эфирного тела от физического. Ну, соответственно, в связке с ним более тонкие тела. Распадение кармического тела и переход кармического массива в посмертный режим. У нас был кармический массив, да, помните, что когда человек рождается, вырастает кармическое тело, и оно, кармическое тело живет, пока человек в физическом теле. Это связано с кармой физического плана. Значит, вот когда человек умер, кармический массив тоже переходит в посмертный режим, уже там другие закономерности работают. Ну, вот в нашей системе организации по смерти, вот, ну, скажем так, христианской, на вот этот вот, на процесс вот этот вот первичный уходит примерно трое суток. Поэтому у нас принято хоронить на третьи сутки. В других культурах, соответственно, там другие закономерности, другие, ну, там вообще и механизмы все совершенно другие. Потому что хотя, в принципе-то, люди устроены более или менее похоже по составу тел, но как это все соединено, как скреплено, как это все, соответственно, распадается, это в разных культурах совершенно по-разному. Ну, например, во многих культурах хоронить надо вообще до заката солнца, вот в тот же день, прямо сразу же. Ну, хоронят по-разному, это вы все знаете. Значит, ну вот у нас трое суток, ну, примерно трое суток. Может быть, гораздо больше, может быть, меньше, но в среднем. Значит, сама душа, ее ощущение самой души зависит от того, как вообще душа относилась к жизни в физическом плане. То есть некоторые души испытывают радость освобождения, когда вот от физического тела освобождения. У некоторых горе расставания с физическим планом. Наоборот, ярость бессильная, если этот человек там погибает в драке, например, или в битве. Неутолимая тоска может быть от невозможности удовлетворить свои желания. Ну, вы, наверное, все читали, сейчас много очень пишут о том воспоминания тех, кто пережил клиническую смерть, как они там в туннель, там все это, все дела. Значит, это впечатление начала вот этого этапа только, начального этапа. Значит, далеко не все эти впечатления запоминают. То есть потом вспомнить, может быть, они там это все и переживали, но потом, когда опять вернулись, значит, их реанимировали, уже вспомнить не могут. Как правило, это удается тем, у кого, ну, такого рода воспоминания, это у тех людей, у кого по смерти, ну, либо восходящие, либо хотя бы горизонтальные, не нисходящие. То есть нету сразу же провала, они вот это вот видят такую вот картинку. Ну и кроме того, должно быть еще подходящее состояние сознания, чтобы это все вспомнить. Ну, потому что даже сны далеко не все помнят, а уж такую вещь тоже не все запоминают. Вот, значит, отделение эфирного тела от физического происходит из-за того, что его покидает принцип жизненной силы. То есть как раз вот то, что делает любое существо единым и целостным. Вот этот принцип уходит, уходит основное связующее начало. И вот здесь, на этом этапе, на первоначальном, в принципе, возможно воскрешение мертвых. Ну, вот то, что делал, например, Иисус Христос. Вот он воскрешал Лазаря, вот он владел, значит, умел обращаться с жизненной силой, вот он демонстрировал вот это. Значит, ну, сильные маги, которые владеют специальными техниками, в некоторых случаях тоже могут как бы, ну, оживлять покойника, подключив их к специальному энергетическому каналу такой псевдожизненной силы. Но это искусственно, это, конечно, очень неправильно с точки зрения закона, неправильное действие. Поэтому вот, ну, вот так вот. Вот. Поэтому лучше этого не делать. Потому что это, опять же, очень сильно кармически, ну, вот такое отклонение по 22-й зоне очень сильно наказуемо кармически. Значит, что происходит с кармическим телом? Значит, оно тоже начинает постепенно распадаться. Из кармического тела удаляются все, так сказать, фракции, все элементы, относящиеся к физическому телу. Массив скрытой кармы принимает в себя новую порцию материала, то есть как вот из кармического тела переходит это все в массив скрытой кармы, а кармическое клише переходит в режим посмертия. То есть клише, кармическое клише зрелой кармы, по которому жизнь организована была, оно исчерпано, все, и, соответственно, уже теперь совершенно другие действуют закономерности. Значит, эфирное тело из чего у нас состоит? Значит, в эфирном теле существует первое, значит, это животное, базовая составляющая, связанная с физическим телом. Значит, если все благополучно идет, то на этом этапе она распадается. Как только, значит, она распалась, эта составляющая, тело можно хоронить, сжигать, ну или что там положено вот по каким-то религиозным соображениям. То есть это никакого вреда для эфирного тела и для дальнейших каких-то вот дел не принесет. Хотя, вот, ну, опять же, при разных состояниях эфирного тела считается, что, ну, не то считается, так оно на самом деле и есть, в принципе, могут быть эфирному телу, могут быть нанесены тоже очень серьезные травмы при определенных видах смерти. И потом бывает эфирно, в следующем воплощении эфирному телу трудно бывает, человеку трудно, в следующем воплощении человеку трудно бывает эфирное тело правильно собрать. Поэтому вот тут, ну, например, из-за этого многие, например, не хотят делать посмертное вскрытие. Сейчас, ну, сейчас, правда, уже медицина наша, уже, если смерть, хотя бы, ну, если смерть в молодом возрасте, то, по-моему, сейчас обязательно вскрытие делается. Вот причина смерти выясняется. Если, только, по-моему, если умирает пожилой человек, совершенно очевидно, там, который долго болел, все, по-моему, тогда вскрытие не делается. А так, в общем-то, вскрытие делается. Вот, ну, вот, значит, тут тоже надо смотреть в каждом конкретном случае, что здесь правильно, что неправильно получается. Значит, кроме того, значит, эфирное тело включает в себя множество специфических человеческих компонентов. Это была животная составляющая, много специфических человеческих компонентов, которые являются носителями либо информационных элементов человеческого подсознания, либо механизмов связи с другими людьми или общественными структурами. Кроме того, через подсознание проходят, фиксируясь на эфирном теле, тоже на эфирном теле, нити многих глубинных связей, в том числе связи с другими людьми, кармические, кровные, по привязанностям, сексуальное притяжение, а также связи между индивидуумом и обществом, там, этносом, государством, религиозными структурами. Вот. Так вот, эти все связи, которые на эфирном теле были зафиксированы, они перекодируются в записи кармического массива. С одной стороны, то есть вот кармический массив уже начинает переформироваться, и во многом определяют маршрут посмертного движения души. Мы потом об этих маршрутах будем говорить. Вот, значит, ну, кроме того, в эфирном теле человека, как мы знаем, очень много фантомного материала, который является коагулянтом, который скрепляет собой разные части эфирного тела, разные составляющие, и соединяет с другими эфирное тело с другими телами. Значит, вот это то, что у нас вот есть на момент смерти. Значит, так вот, в пространствах раннего посмертия, значит, что у нас происходит? Значит, во-первых, значит, там души умерших распределяются по разным маршрутам в зависимости от их состояния. Ну, можно выделить три основных вида посмертия. Посмертие нисходящее, горизонтальное и восходящее. Причем существует множество вариантов. В зависимости от эгрегориальных установок, от того, выполняются они или нет. В зависимости от, ну, естественно, в первую очередь, от состояния самой души. Значит, первое. Поэтому, значит, в пространствах раннего посмертия организуются встречи душ умерших. Вот, опять же, те, кто переживал клиническую смерть, они часто в этот момент клинической смерти они видят кого-то из своих родных и близких. Это могут быть либо реально их родные, умершие раньше. Это могут быть либо реально, значит, вот их умершие близкие, которые, у которых соответствующее посмертие, они как бы вот, у них активное посмертие, они работают в пространствах, значит, раннего посмертия и помогают другим душам вот в это, на этой стадии организуют. Вот. Либо это могут быть специальные сущности, которые там работают, которые тоже могут просто принимать образ какого-то родного и близкого. Вот. Это если человек вспоминает. А так обычно это не вспоминается, но тем не менее это есть. То есть, в принципе, вот это организован процесс. Это первое. Значит, куда вот как распределить. Значит, затем, значит, умерших покидает жизненная сила, значит, ее надо куда-то направить. При естественной смерти естественного существа, ну там, например, животного, да, эта энергия возвращается в окружающую среду. Человек не является естественным существом, мы с вами знаем, что он устроен так очень сложно, то, значит, вот эту энергию надо каким-то образом, значит, специально вот куда-то направлять, как-то ее правильно канализировать. Ну, вот у многих первобытных, например, племен, первобытных охотников, тело умершего оставляют диким зверям или птицам. Вот. Ну, или в зороастризме, например, тоже, значит, там тела умерших, там специальные были башни, умерших, куда просто тела относили тела, и там их птицы склевывали. Значит, если вот, специально вот, не использовать, специально не организовать вот, канализацию энергии жизненной силы, то есть это специальный процесс, если этого не сделать, то вот эта энергия может быть использовано в каких-то целях теми, кому это не положено. Вот именно на таких энергиях основаны многие виды черной магии, ритуалы сатанизма и прочих нисходящих движений. Ну вот экстрасенсы, которые ходят подзаряжаться на кладбище, вот они там вот пользуются этой энергией, которая не была вовремя направлена там, где души умерших не прошли правильной какой-то посмертной процедуры, вот это они эту энергию так вот, там, доедают. Так что вот некоторые целители пользуются этим тоже, кстати говоря. Вот. Вот. Ну и кроме того, значит, освобождается много фантомного и нефантомного материала, который вот был связующим элементом. который тоже необходимо куда-то вот направлять, ну не то, что не куда-то, а вот специальные места, специальные пространства, куда это все должно направляться, если все идет правильно, если все идет вот закономерно. Значит, вот на этих, на самом раннем этапе уже возможны проблемы, если вот это все не сделано правильно. Значит, то, если что-то не сделано, то, значит, может либо использовать это в своих целях, ну, либо в силу каких-то непредусмотренных обстоятельств, когда это просто невозможно, когда какая-то смерть такая вот необычная. Вот, значит, это то, что может быть использовано, а для самой души последствия тоже могут быть неприятными, потому что в результате души могут либо зависать и застревать в каких-то промежуточных пространствах, либо вообще попадать не туда, не в те потоки, куда, и, соответственно, сваливаться как бы глубже, чем положено. Ну, мы в прошлый раз немножечко про это с вами говорили. Я еще про это потом тоже поговорю. Значит, ну, во всех религиях проделывалось множество магических и ритуальных манипуляций с целью облегчить начальный путь душе. Вот, ну, мы с вами тоже про это говорили. Значит, изначально это делалось как бы вот по закону, так как он понимался в данной культуре на тот момент. Затем уже дальше многое делалось по своеволию, по непониманию, просто по недомыслию. А со временем многие способы устаревали или их сокровенный смысл утрачивался. Но, тем не менее, так или иначе, вот эта первая стадия всеми душами проходится, успешно или неуспешно. Значит, что в этот момент может быть препятствием для души, от чего ей может быть плохо? Ну, первое, сильные привязанности, слезы родных и близких. Значит, если душе предстоит восходящее посмертие, то это может очень сильно его затруднить, вот эти привязанности со стороны родных. А бывает наоборот, что душе положено, здесь тоже все очень неоднозначно, нет никаких таких вот, чтобы для всех действовало. Может быть, этой душе положено оставаться в родственном инкарнационном круговороте. Есть разные инкарнационные круговороты, есть масштабные, есть совсем небольшие. Вот, так если ей полагается оставаться в родственном инкарнационном круговороте, то привязанность к родным этому способствует. Поэтому вот в этом случае, значит, вот как раз наоборот это может быть правильно. Здесь надо вот каждый раз понимать, как это, что куда. Вот. Значит, и поэтому у многих народов, там, где вот сохраняется, душа должна сохраняться в инкарнационном круговороте родственном, существует обычай многодневного оплакивания усопших. Когда траур там по 10 дней, там вот плачут над усопшим. Вот. Вот. Значит, ну, кстати, вот многие из переживших клиническую смерть и уже готовые уйти навсегда, говорили потом, вот, что их вернуться заставила именно привязанность к родным. Вот к детям или к супругу. Вот. Вот, значит, то есть вот, значит, вот с одной стороны, вот привязанности это когда хорошо, когда нет. Значит, что еще для души может быть серьезным препятствием, если с ней пытаются поступить по какому-то обряду, который ей не подходит? Ну, например, человек умер совершенно в другой стране, и его он христианин, а его пытаются похоронить по мусульманскому обряду, например. Или наоборот. Понимаете, это может создать для души сложности. Значит, потом еще, ну, вот те, кто какими-то обладает магическими способностями или как-то так что-то пытается такое вот делать с этим. А душе могут повредить попытки ее удержать или направить по другому пути. Это вредно и в случаях восходящего посмертия, когда душа тормозится, ей приходится преодолевать дополнительное сопротивление, и в случаях нисходящего, когда душа отягощает собой те пространства, которые не предназначены для обработки тяжелых случаев. Ну, часто, когда человек умирает, если люди уже знают, что это такое смерть и посмертие, они хотят, чтобы... Ну, даже если мало чего знают, знают, там же говорят, рай, ад. И вот стараются изо всех сил, чтобы душа попала в рай. Естественно, мало кто хочет, чтобы попали в ад. Хотя бывает, что проклинают, чтобы... Вот, знаете сами, да, вот бывает, что проклинают, так наоборот, чтобы вот... Вот. Вот. И это, конечно, может душе повредить. И в том случае, когда ей желают как бы добра... И в том случае, когда желают, наоборот, зла. Вот. Значит, ну вот серьезные проблемы возникают в случае смерти в чужой стране, как я уже сказала. Там вообще, когда человека просто не могут, когда душу не могут направить в правильный маршрут. Но это, конечно, далеко не все проблемы, которые могут возникнуть. Ну вот то, что как бы более-менее нам понятно. Это вот на самой первой стадии. Когда только-только человек умер, вот душа с телом рассталась. Значит, затем на второй стадии происходит отделение эфирного тела от более тонких тел. Уже разбирается дальше, если это происходит, разделение. Значит, уже на первой стадии огромную роль играет эгрегориальная составляющая. То есть все люди устроены одинаково лишь по своей сути, по принципиальному составу тел. Соединены же все эти тела между собой по-разному. Соответственно, разделение происходит не одинаково. Так, уже подготовка к смерти в каждой традиции своя. Поэтому даже первая стадия происходит по-разному. Есть традиции, которые так хорошо готовят к смерти людей, что отделение происходит очень быстро и почти что безболезненно. Но если серьезных личных отягощений нет. Там обычно и физическое тело ликвидируют быстро, ну, вот в некоторых восточных традициях. Есть и такие, где тонкие тела сохраняют большую эфирную плотность, где нет целей большого восхождения. Вот в мусульманских эгрегорах, например, там, как правило, целей восхождения нету, там у них мусульманский рай расположен очень близко, здесь очень невысоко. Внутри каждого эгрегора существует множество маршрутов по смерти. То есть эгрегор потустороннюю жизнь всю организует обязательно, так или иначе. Существует множество маршрутов по смерти, и вот здесь как раз, значит, играет большую роль тип по смерти – горизонтальный, восходящий и нисходящий. При этом мы рассматриваем множество типов эгрегоров. Да, у нас есть эгрегоры государственные, религиозные, этнические, родовые, семейные. Каждый по-своему организует свои маршруты. А эгрегоры обычно как бы вложены один в другой. Скажем, семейный эгрегор вложен в государственный. И все зависит от масштаба самой души и степени привязанности к тому или другому. Значит, все маршруты по смерти начинаются в таких специальных, кстати, сортировочных пространствах. Символически они изображаются как суд. Так или иначе, почти что во всех, опять же, культурах есть это понятие посмертного суда. Ну, по-разному формулируется, по-разному. Но смысл примерно в том, что душу взвешивают на весах закона и отправляют в дальнейшее путешествие. Но надо иметь в виду, что в обычных эгрегорах суд происходит по эгрегориальным законам. Они везде разные. Поэтому то, что в одной культуре смертный грех, в другой может быть великая доблесть. Ну, например, самоубийство. В христианстве самоубийство считается великим грехом. У древних римлян многие формы самоубийства были наоборот. Вот это была большая честь. У японцев самоубийство вообще в порядке вещей. То есть все это вот все очень относительно. Все у всех по-разному. Значит, то есть суд, вот эта стадия, это уже разделение тонких тел. И если в разных системах по-разному они собирались в свое время, то здесь по-разному и разбирается. Вот это, но это еще здесь это место, еще чем оно интересно, если душа обладает потенциалом сознания, суд дает ей дополнительный шанс на осознание всего содеянного. Поэтому вот то, что перед умирающим, вот, ну, все вы знаете, что как в последнее мгновение перед глазами вся жизнь пробегает, это как бы дается вот шанс оценить беспристрастно все, что человек сделал. И вот на этой стадии суда, там как бы вот это тоже еще повторяется, и человек может уже, вот, не имея возможности ничего изменить, но он может оценить и осознать то, что он делал при жизни. И вот осознание и раскаяние очень сильно меняет всю ситуацию. И, во-первых, учитывается при формировании кармы следующего воплощения, и потом учитывается, когда там маршруты по смерти очень бывают сложные, вот, при том, когда какой маршрут душа попадет. То есть осознаванием душа, раскаянием, как бы душа сбрасывает еще дополнительную вот какую-то тяжесть с себя, она легче становится за счет этого. Соответственно, уже другие получаются вещи. Значит, на этой стадии подводится как бы общий итог и формируется, значит, кармическое клише по смерти по результатам воплощения с учетом раскаяния и осознания. Значит, ну вот, как мы с вами в прошлый раз долго говорили, значит, очень важно, чтобы покойники ушли на свои места, иначе они остаются в эфирном слое. Значит, оставаясь в эфирном, то есть здесь вот совсем вот близко к земле, значит, в лучшем случае они могут сразу же вот в физический план сыпаться, причем они могут родиться у кого попало. То есть их может притянуть совершенно случайно, ну, как правило, очень невысокая пара, ну, например, это может быть результат пьяного зачатия, например, может притянуться душа неизвестно какая. Ну, некоторые, значит, вот болтаются как привидения, некоторые становятся одержателями. Масса здесь вариантов. Значит, вот мне, когда я читала вот курс лекции, когда семинар был по карме, мне задали очень хороший вопрос. Значит, вот я сейчас вам его прочитаю, и я тогда на этот вопрос отвечать не стала, обещала, что я на него отвечу в курсе лекции про посмертие. Сейчас я вам прочитаю вопрос. Значит, вопрос вот какой. Что происходит с кармой неупокоенных душ? Вот этих как раз. Развивается и обрабатывается ли их карма во время блуждания? Часто в битве экстрасенсов герои приходят в какой-то ремонтирующийся старинный особняк и начинают причитать, как там много неупокоенных, и что их не надо тревожить. Неупокоенность случается случайно или должна быть такая кармическая расположенность, чтобы застрять и не попасть в нормальный мир мертвых? Значит, вот часть вопроса, значит, на это я сейчас пока, значит, отвечу на эту часть. Значит, конечно, кармическая предрасположенность должна быть к неупокоенности. Но, значит, только предрасположенность. Но, кроме, значит, предрасположенность в клише зрелой кармы может быть как бы вот некое указание на возможность такого. Но, кроме зрелой кармы, у нас, как известно, есть еще и карма, накопленная в текущей инкарнации. В любом случае должны быть очень глубокие отклонения до уровня семерки, чтобы такое с человеком произошло. Причем отклонение может быть по разным зонам, то есть тут вот, ну, естественно, уровень семерки – это смерть, да? Вот. Значит, ну, вообще тема неупокоенных душ – это отдельная проблема. Они пребывают в эфирном теле, как правило, очень плотном. И если у эгрегора нет специальных средств обработки таких случаев, они могут очень долго болтаться, привязанные к каким-то местам, людям, даже к вещам. Рано или поздно с ними тоже начинает что-то происходить. Дело в том, что их эфирное тело до поры до времени подпитывается какими-то энергиями, особенно если они стали одержателями. Но многие из них и становятся одержателями для того, чтобы сохранять какую-то жизнеспособность свою. Соответственно, подпитываются энергиями того, кого, значит, одержимого. Но постепенно, тем не менее, это эфирное тело распадается. Или, возможно, его подхватывает какое-то течение вот в эфирном слое. И может так случиться, что оно попадает в те места, где с ним что-то может уже быть проделано. Что-то как-то постепенно что-то такое все-таки с ними образуется. Ну, либо, вот я говорю, что физический план могут соскочить. Значит, дальше вопрос, значит, вторая часть вопроса. по сути, для них не идет время, и их кармический массив никак не обрабатывается, пока они не попали в пространство по смерти. Верно я понимаю? Вот потом, допустим, у кого-то дошли руки этой душе помочь, и она попадает в пространство по смерти нормальное. Что дальше? Что делается там с ее кармой? Она начинает обрабатываться с точки последней смерти, или годы мытарства между пространствами тоже учитываются ей в трудовой стаж, и что-то списывается. Вот такой вот. Нет, ну вопрос очень поставлен. Да, видно, что человек очень думал, эту тему зацепил. Хороший очень вопрос. Значит, отвечаю, ответ. Все зависит от того, куда она попала, душа, и как она себя ведет. Здесь тоже много зависит. То есть, если она вампиризирует живых, душа по смерти, то ее отклонение усугубляется. То есть, естественно, совершенно. Если только мучается и постепенно сбрасывает мертвый материал, что-то как-то списывается. Вот. Но тут, значит, вот еще есть один нюанс. Такими душами очень интересуются сущности нижних зон. Эти души для них легко доступны. Сущности нижних зон используют их материал, остатки жизненной силы, забирают их в свои пространства. Вот это самое опасное. Так что многие впоследствии вообще теряют возможность инкарнироваться. Так что это вот на самом деле, конечно, ситуация печальная. Вот. Ну, я не знаю, стоит ли сейчас нам говорить про одержание, я про это много писала. Давайте, или интересно это, или давайте, да, там, да, времени не хватит, поэтому давайте поедем дальше. Там я целую статью большую написала про одержание. Так, значит, теперь, значит, уже дальше, значит, вот распределили по маршрутам всех, значит, нисходящее по смерти. Нисходящее по смерти, ну, значит, здесь прежде всего следует иметь в виду, что, значит, то, как люди представляют себе рай и ад, это не только субъективное представление, но и очень зависит от того или иного эгрегора. И кто туда попадает, тоже, значит, вот это зависит очень сильно от эгрегора. Ну, скажем, православные помещают в ад всех язычников и иноверцев. У Данте в рай не попали даже великие греческие философы. То есть это вот очень такое вот дело субъективное. Вот. Поэтому на самом деле ситуация, она несколько отличается от такого вот, от их бытующих представлений. Значит, если эфирное тело у человека слишком плотное и тяжелое, и фантомные компоненты связывают его слишком сильно, то его распадение не происходит, и душа в посмертии остается в эфирном теле. В нисходящее по смерти. То есть плотное вот уходит вниз. Значит, дальше от многих факторов зависит. Если отклонение очень сильное, то может даже вот эта стадия суда миновать. То есть прямо сразу, бывает, что сразу провал происходит. Значит, но состояние зависит от качества отклонений, по какому качеству у человека отклонение, по какой зоне, а степень мучений от глубины падения. Мучение, ну, собственно говоря, почему происходит мучение? Потому что в тех или иных пространствах, там, собственно говоря, если человек попадает туда, куда его, вот, его тяжесть притягивает, он там, вот тот материал тяжелый, грубый, незаконный материал, которым его эфирное тело пропитано, там он этот материал начинает из него извлекать. Поэтому вот и у Даниила Андреева там у него много таких образов, как там черви поедают кого-то, да, там вот всякие эти. Вот на самом деле это просто вот идет удаление или жгут огнем, вот выжигание. Просто-напросто незаконный материал таким образом, значит, из эфирного тела, значит, удаляется. Значит, но каждый, опять же, каждый эгрегор имеет свои пространства и свои способы обработки вот этих вот самых падших душ. При этом надо иметь в виду еще характер самого эгрегора. Значит, эгрегоры ставят перед собой разные цели. Есть эгрегоры, которые ставят цели осветления и возвышения человеческих душ. Духовные эгрегоры. Есть эгрегоры горизонтальные, которые просто обеспечивают жизнь людей в миру. А есть эгрегоры нисходящие, есть эгрегоры, ну, тут у Гумилева есть термин антисистема, у Льва Гумилева термин антисистема. Это эгрегоры, работающие исключительно на энергиях нижних зон. И работают с целью укрепления и пополнения нижних зон. Ну, вот в свое время, сейчас очень много сект такого рода, вот тот самый такой был пример явный, Аум Синрикё, помните, наверное, еще всю эту историю. Вот просто это вот эгрегор создавался для этого. Таких, к сожалению, много, и сейчас их существует достаточно много. Вот. Ну, то есть вот с эгрегорами, так сказать, вот духовными понятно, с эгрегорами, с антисистемами понятно. А вот с горизонтальными, ну, их и не очень много, и народу в них сравнительно немного. Вот. А вот эгрегор, так сказать, вот такой вот обычный горизонтальный, ну, государственный, например, его цель объединить огромные массы людей в единый организм, который развивается по определенным законам, имеет определенные программы, определенные задачи. И в соответствии с этими законами и задачами эгрегор организует инкарнационный круговорот и обрабатывает души умерших. Вот цель такой обработки – выжечь каленым железом мертвый материал, ликвидировать мертвый материал. Ну, некоторую часть, чтобы эфирное тело человека облегчилось и могло подняться до пространств предрождения. То есть, на самом деле, обеспечен инкарнационный круговорот. Вот очень тяжелое тело проваливается, но проваливается так глубоко, что тут, собственно говоря, вот ему самому не подняться, а если его, вот, кстати, обработать, соответствующим образом расчистить, то оно может подняться и снова может существовать, потому что эгрегор заинтересован в том, чтобы в нем было как можно больше народу. Значит, ну, все привести в порядок невозможно, такая цель и не ставится эгрегором, но вот как-то вот это организовать все. Значит, сами по себе пространство посмертия. Некоторые создавались нисходящие, пока мы про нисходящие по смерти говорим. Некоторые создавались специально эгрегорами, но многие просто эти пространства оказались в тех местах, где какие-то раньше другие обитатели были эфирного слоя, другие пространства. Мы тоже про это с вами в прошлый раз говорили. Вот, и некоторые сущности попытались свое пространство отгородить от вторжения человеческих душ. Кто-то пошли туда как бы на службу, там, какими-то чертями со сковородками. А некоторые сами обитатели этих пространств сами стали использовать эти энергии, питаться эманациями вот этих вот, значит, душ, провалившихся, материалом, который от них, значит, вот, сбрасывается. Вот, собственно говоря, вот это чудовище, драконы, черти, вот все эти. Вот, значит, то есть, значит, вот в этих пространствах, нисходящего по смерти, значит, там отделяется очень много мертвого материала, и следующая проблема, куда этот материал девать. Опять же, каждый эгрегор устраивает свою систему сброса, свою систему канализации и свою систему реализации кармы. И здесь очень интересно. Значит, некоторые эгрегоры производят как бы самоочистку, удаляя своих умерших со слишком серьезными отклонениями, которые они не могут обработать, они их выбрасывают за свои пределы, выбрасывают во тьму внешнюю. Ну, например, самый такой простой пример. У православного эгрегора была такая система анафемы. Когда просто человек, все, анафема, значит, ты из эгрегора исключен, значит, эгрегор тобою не занимается, и после смерти в том числе. Ну, аналогичные системы бывали во многих других эгрегорах в разных формах. Значит, это один способ. Это отклонение именно по отношению, в данном случае, по отношению к отклонению по отношению к эгрегору. Анафем, например. Но бывают ситуации другие. Значит, бывает, некоторые эгрегоры создают такие специальные хранилища, где останавливается как бы время, где вот души как бы складируются. Они снова в воплощение выйти не могут. Ну, вот так они такие вот висят. Эгрегоры, такие капсулы. Тоже как бы вот вовне эгрегора. То есть они не себе, не никому, а вот вообще. Вот. Но есть эгрегоры, которые стараются вообще никого не потерять. И они у них по-другому. Они ужесточают отработку кармы на физическом плане. И это, как правило, эгрегоры, у которых очень суровые законы, где пытки, наказания ужасные. Вот, ну, вот, например, китайский эгрегор этим был знаменит в свое время. Вот, значит, это для обычных людей. Вот эти все ситуации, они для обычных людей. Но, кроме того, у каждого эгрегора есть такая, у крупных эгрегоров есть такая категория людей, душ, тех, кто на эгрегор работает. Те, кто большое значение имеет для эгрегора, кто служит ему верой и правдой. Ну, как правило, это как, ну, номенклатура, да, номенклатура эгрегора. Это группа людей, которые много воплощений подряд занимаются государственными делами, держат силовые точки эгрегора, управляют энергетическими потоками эгрегора и тому подобное. И любой современный крупный государственный деятель уже не раз побывал у кормила власти, так или иначе. У них свой инкарнационный круговорот, и то, за что простой человек попал бы в самый низ эгрегора, им прощается. Ну, и в том числе, например, даже вот человек, который исполнял должность палача, например. Казалось бы, человек, который всю жизнь занимался убийством людей просто профессионально. Вот для эгрегора такой человек может иметь большое значение, важность большую представлять. И ему тоже обеспечивается посмертие, соответствующий как бы эгрегор его поддерживает. Вот, ну... Там все, значит, опять же, неоднозначно. Здесь надо, в каждом конкретном случае, надо смотреть. А? Нет, равенства никакого. В эгрегорах равенства нету никакого. Потому что у эгрегора свои интересы, у эгрегора свои законы. Эгрегор это... Вот, значит, при этом... Эгрегор как бы не случайно он это делает, он им платит, они работают и за страх, и за совесть, и поэтому эгрегор их поддерживает на плаву, энергию эгрегору выгодно это. Это люди, которые приходят с кармическими наработками, это люди, которые умеют, когда человек был государственным деятелем из инкарнации в инкарнацию, он предан этому государству, и вот он уже приходит с определенными навыками, наработанными. Его не надо заново ничему учить. У него уже есть соответствующие инструменты в тонких телах. В эфирном, физическом, в физическом в том числе. Вот. Так что, вот. Значит, но вот если этот человек, вот, член номенклатуры, если он изменяет государству своему, вот здесь ему, эгрегор ему мстит совершенно ужасно. Это вот, то есть вот. Но, значит, здесь опять же имеем в виду, это все, вот эта номенклатура, ей хорошо живется до тех пор, пока жив эгрегор. Эгрегор погибает, соответственно, все преференции на этом заканчиваются. Ну, другой, может быть, успели, значит, куда-то в другой эгрегор уйти, но как? Тут надо вот было бы ухитриться. Так что здесь тоже все, значит, вот очень неоднозначно. Вот. Причем, значит, здесь надо иметь в виду еще вот такую вот вещь. Значит, почему эгрегоры не очень сильно наказывают эгрегоры именно. То есть, значит, мы должны понимать, что каждый эгрегор интерпретирует закон кармы внутри себя по-своему. То есть вот там нет вот такой вот, вот четкой определенности. Вот, по-своему, с точки зрения эгрегора, как ему это выгодно. Значит, поэтому, мало того, что эгрегоры создают свои внутренние законы, по которым они вершат как бы суд, все крупные эгрегоры государственные, государственные эгрегоры преимущественно, активно используют материал и энергии нижних зон. 14-е, 12-е активная, война, убийство, все это, значит, эгрегоры, значит, этим всем занимаются. И поэтому, значит, эгрегор лишь стремится облегчить свой вес. В нем и так этих энергий очень много. Эгрегор стремится просто облегчить свой вес, чтобы совсем не провалиться глубоко, чтобы как-то вот держаться на плаву. Но этих энергий у него много. И поэтому люди, которые эгрегору служат и этими энергиями пользуются, эгрегор им многое прощает. Ну, например, люди, которые погибают, которые воюют, убивают много, казалось бы, вот смерть, да, вот. Тем не менее, эгрегор их поддерживает, и, соответственно, они снова выходят в воплощение и могут снова воевать, то есть, если они идут вот в общий эгрегориальном потоке. Значит, потом эгрегор может прощать многие грехи. Вот это очень интересная вещь. Значит, эгрегориальное прощение грехов. Но это вот, если говорить о религиозных эгрегорах. Значит, мы знаем, что, значит, церковь многие грехи прощает. Есть такая вот, значит, ну, знаете, про индульгенции. Ну, у исламских экстремистов вообще там у них, значит, совсем все как бы прощается. Значит, что при этом происходит на самом деле, на тонком плане? Значит, на самом деле это все не так, это действительно вот с кармической точки зрения очень интересно, что происходит. То есть вот если это все энергетически делается, так сказать, грамотно, нормально, то это происходит магическая операция, при которой отсекается нижняя часть кармического клише, нижняя часть кармического массива, как бы вот блокируется реализация реальной кармы. И в посмертии эгрегор создает специальное пространство, куда попадают особенно преданные, если такой вот номенклатурный рай. Вот. И, соответственно, когда человек приходит в воплощение потом, то у него как вот эта нижняя часть кармического массива, то есть с какого-то момента у него как там просто стоит вот блокировка, то есть начинается жизнь с чистого листа. Как бы. Вот. Мне просто вот в последнее время приходилось иметь дело, как-то вот достаточно много было людей, именно таких вот, где вот инкарнационное, собственно, у человека вот его последовательность инкарнации до какого-то момента, значит, вот идет там какая-то вот карма какая-то разворачивается, значит, вдруг раз, и вот как будто вся нижняя часть кармического массива у человека совсем отсечена. То есть вот он жил, потом вдруг в какой-то момент что-то такое произошло, что он зачеркнул всю свою прошлую жизнь, и следующие инкарнации начались с как бы с чистого листа, как бы. Вот человек начал новую жизнь. Вот. Ну, например, он был язычником, потом крестился. Очень часто вот как раз таким образом происходило это вот, ну, еще в раньшие времена. Вот, крестился, значит, отказался от всей своей прошлой жизни, начал новую жизнь, вот как бы, и как бы старого как бы не было. И вот это очень серьезная кармическая проблема потом возникает. Потому что на самом-то деле это же вся вот эта нижняя, она же никуда не делась. Она есть. Это только как будто бы ее нет. Это как будто бы жизнь идет с чистого листа. А там очень это заблокированы огромные массивы подсознания в результате у человека. И это все очень отягощает, это все очень давит. То есть на какое-то время это, может быть, и давало облегчение, там несколько инкарнаций было как-то вот полегче, но потом-то оно все равно, по большому-то счету, рано или поздно все равно, как бы настоящая карма человека достигает. Вот на какие бы ухищрения ни шли там эгрегоры или отдельные люди, или там лично человек там что-то пытался делать, магически как-то пытался себе облегчить какие-то. Ну, это все относится к теме коррекции кармы. Я про это говорил на семинаре. Понимаете, все равно рано или поздно карма, настоящая карма человека настигает, настоящая карма реализуется. Вот. И особенно это вот сейчас, собственно говоря, происходит, сейчас эти все процессы идут уже сейчас уже, ну, постепенно, конечно, не всех сразу же это охватывает, но то есть близко уже все это. Вот. Так что, поэтому вот это вот такая вот, значит, история. Вот. Значит, так вот, эгрегоры многие строят вот эти вот как бы райские области. Это пространство как бы псевдовосхождения, псевдорай такой вот. Это строится, если говорить нашим языком, на энергиях из фантомного материала, на энергиях 13-й зоны. И таких пространств очень много. Вот это как раз исламистский рай, вот с гуриями, куда вот воины джихада попадают. Вот это номенклатурный рай, про который я говорила. Вот. И 11-я зона обеспечивает энергетическое питание этих пространств. То есть это очень такие, действительно, этого очень много, это очень серьезная вещь. Но, значит, когда эгрегор погибает по каким-то причинам или резко трансформируется, все эти наработки, все соотношения договоренности нарушаются. Накатанный путь, вот этот эгрегориальный путь отработки кармы в каких-то облегченных вариантов, значит, все это тоже прекращается. И, но при этом пространства, какие-то пространства, находящиеся в них души, оказываются вообще совсем не при деле бесхозными. Или там время выключается, это все так болтается безвременно. А какие-то, ну, очень сильно заглубляются, и, ну, или на свое место уходят, или близко куда-то. Вот. Так что вот, значит, вот так у нас, такая у нас ситуация с нисходящим посмертием, что далеко не всем оно, кто заслуживает, казалось бы, оно достается, но все до поры до времени. Вот, значит, большая часть человечества, большая часть людей, у них, ну, такое обычное посмертие, горизонтальное, нормальное. Вот, и здесь, значит, зависит, если нету нисходящего посмертия, здесь зависит все, посмертная судьба зависит от того, насколько индивидуальная карма человека плотно сцеплена с кармой групповой. С одной стороны, и насколько эфирное тело плотно сцеплено с астральным телом. То есть отделится ли эфирный материал, и дальше пойдет жизнь в более тонком теле, или по-прежнему в эфирном. Значит, как правило, если индивидуальная карма плотно очень встроена в групповую карму, ну, как правило, ну, или в эгрегориальную, такую или сякую, то начинается просто движение в общем потоке. Вот душа попадает в общий поток аналогичных душ, похожих по энергии. И вот они, как вот поток этот течет, души в нем плывут, как бы через разные пространства это все протекает. Вот тоже Даниил Андреев это описывает, так оно и есть действительно. Вот. Просто, значит, в разных пространствах с этими душами, с этим потоком вот душ происходит разное. Значит, где-то там с них какой-то материал сбрасывается, где-то там что-то такое с ними случается. Значит, причем там по ходу этого течения в разных пространствах там есть специальные пространства, специальные места, где происходит сброс отработанного материала. Вот пока душа там плыла, у нее там какие-то с ней процессы происходили, вот что-то отделилось, что-то такое она начинает сбрасывать. Вот материал отклонений, каких-то отработанных программ, отклонений. Значит, те, у кого степень сознания, осознания достаточно большая, те спрашивают материалы легко. Вот, ну, да, или при жизни раскаивался, или раскаялся уже вот в посмертии, на суде. Значит, достаточно материал сбрасывается легко. Но, значит, иногда, если это отклонение много, то как вот носят ее много вот, по разным местам, вот много, так сказать, течений, то есть там масса маршрутов. Причем, если отклонение слишком глубокое, то может душа еще и отсюда, она может как вначале так вот поплыла, потом может и опять провалиться в глубину, в нисходящее посмертие. Вот. И вот здесь очень интересный есть момент. Значит, мы этим пользовались. Значит, вот это вот наличие умерших способности сбрасывать материал отклонений можно использовать. Дело в том, что есть такой материал, ну, мы с вами, когда работаем, это уже касается вот нашей работы энергетической, когда мы работаем с отклонениями, когда мы медитируем, вот тема сброса, она у нас всегда вот на первом плане, да, обязательно. Значит, есть такой материал, который при жизни сбросить очень сложно, практически невозможно, по разным причинам. Даже во сне, даже во сне тоже мы попадаем в определенное пространство сброса. Даже в медитации далеко не все мы можем сбрасывать. А вот есть такой материал, который сбрасывается только в посмертии. И, ну, вот даже если вы при жизни осознали все это, ну, вот, значит, надо ждать, пока умрешь, и там сбросить, как бы, казалось бы. Вот. Иногда при клинической смерти, при тяжелой болезни, когда человек при смерти, при операции, тоже вот такой вот сброс происходит, бывает такое. То есть надо пройти точку смерти, тогда этот материал сбрасывается. Вот. Но, значит, иногда этот материал можно как бы вот отправить с умершим. Ну, это, как правило, успешно получается с кем-то из близких родственников. Чем ближе, тем лучше. Потому что, как правило, с близкими родственниками много общего. И в том числе много совпадений по отклонениям, по материалу. Чем ближе родственник, тем лучше. Особенно там вот родители, например, или дети близкие. Кровный раз. Ну, не обязательно. Значит, то есть тут много общих черт, много аналогичных отклонений. И в этом плане очень бывает полезно ухаживать за умирающим. Вот если ухаживать за умирающим, ухаживать особенно с любовью, ухаживать вот как бы понимая, то вот происходит взаимодействие такое вот. Причем, если это... Здесь может быть еще и возврат кармического долга, особенно если это отец или мать, то есть люди, которые человека родили, вот он теперь помогает им умереть. Значит, здесь основное условие успеха – это осознание общности проблемы, осознание отклонения. Как правило, если при жизни с таким человеком, с умирающим, были сложные отношения, то основной признак того, что проблема решилась, вот, вы почувствовали, что вы простили. Вот если, например, вот были какие-то очень сложные отношения, и вот вы действительно реально простили, вот почему считают, что обязательно надо простить умирающих. Но только чисто формально это не работает, а если это вот от всей души произошло, то тогда действительно как бы умирающему этот материал все равно сбрасывать придется, но здесь еще и он забирает ваш кусок. Это ему не в тягость, потому что это, в принципе, одно и то же. Просто вы с ним отправили, так сказать, вот посылку туда. Тем более, что, значит, здесь надо иметь в виду, что умерший человек, близкий человек, он в любом случае забирает часть эфирного материала, оставшихся в живых. Вот, ну, все знают, что вот когда кто-то близкий умирает, потом очень долго тяжелое состояние, тяжесть все равно. Вот. Какие бы ни были отношения, бывает, что умер, ну, отмучился, и слава богу, вот все, а все равно, если близкий, особенно человек, как минимум год вот, срок, все равно вот это вот пока, потому что с близким человеком уходят как бы куски собственного тела, вот эфирного, астрального. Вот, значит, но если вы с общим отклонением разотождествились, то, соответственно, вот этот кусок умерший уносит с собой, вот именно этот кусок. Вот. Мы просто много раз такие вещи наблюдали, как это все происходит, поэтому вот не чисто теоретически говорю, а просто мы знаем, как это делается. Вот. Но здесь не обязательно что-то специально колдовать, не обязательно что-то понимать, что делается. Это может происходить совершенно вот просто так вот интуитивно. Вот. Но это просто еще к тому, что вот надо ухаживать за умирающими. Вот. Не стараться как-то от этого вот отодвинуться. Вот. Ну, в общем, короче говоря, значит, вот души в этом потоке, значит, вот путешествуют в разные. Поток разделяется на рукава, они там по разным маршрутам дальше текут. Ну, в зависимости от состояния, в зависимости от того, что сбросилось, что не сбросилось, что осталось. То есть, на самом деле, вот если, как бы мы с вами в прошлый раз говорили, смотрели с точки зрения накопленного опыта, в принципе, здесь происходит, здесь душа как бы раздает накопленный опыт. Ну, опыт, который был набран на телах, на материале тел. Вот этот опыт раздается в разных пространствах, а в тех пространствах, где это происходит, там этот опыт должен соответствующим образом обрабатываться. Ну, собственно говоря, и обрабатывается. Причем, значит, вот в одном месте душа, значит, она какую-то часть опыта сдала, значит, двигается дальше, но может в другое место ее затягивать. И вот так вот плывет в этом вот потоке. Значит, родственники здесь встречаются очень редко, лишь случайно. Вот говорят, что на том свете, значит, тут встречаются. На этой стадии встречаются очень редко, практически не встречаются. Есть другие пространства, другие состояния, где действительно могут встретиться родственные души, но вот на этой стадии практически нет. Да и на этой стадии они друг друга и не узнают. Здесь на этой стадии, как правило, нет ни памяти, почти нет сознания. Значит, в этих пространствах тут ужасных мучений, как правило, нету. Здесь это пространство горизонтального посмертия, но может быть, так сказать, пыль, скука, тоска, холод, страх. При этом душа, как бы она, вот те переживания, которые основная гамма переживаний при жизни, вот она здесь повторяется. Очень много людей живут такой тоскливой, скучной жизнью. Вот они ничего плохого вроде бы не совершают такого особенного, а просто вот так как-то вот живут мутно. Вот это все здесь вот могут быть такого рода переживания. Значит, из этих пространств связи с живыми практически нету. У них там, ну, там они как такие вот. Ну, куклы не куклы, но вот нет у них ни воли, ни желания, ни возможностей. Вот. Но иногда из этих пространств, особенно когда происходит какой-то переход с одного уровня на другой, или вот необходимость перехода, они могут оттуда подавать весточку живым. И вот как раз часто просят помощи. Например, появляется возможность у души перейти в другое состояние, ну, может быть, немножечко повыше. А собственных сил не хватает, собственной вот энергии, собственно, и требуется какая-то вот подпитка снизу. Ну, не снизу, я имею в виду отсюда, из этого мира. Вот. Поэтому, ну, в религиозных, значит, системах там это делается просто, там специально есть для этого, значит, обряды. Там помянуть, там свечку поставить, ну, хотя это может и не хватать этого, но тем не менее. Вот. Значит, и пытаться их оттуда вызвать. Вот многие экстрасенсы, вот опять же, возвращаемся все время к битве экстрасенсов, значит, экстрасенсы пытаются вызывать, когда они вызывают, значит, души умерших, Вот из этого состояния, как правило, душу умершую, душу вызвать нельзя, когда там находится, ее оттуда вызвать очень трудно, она там вот в этом потоке туда встроена. Вот, поэтому, значит, если уж очень вот их как пытаются дергать, то экстрасенсу, как правило, является не реальная душа, а является фантом, который как бы какая-то другая сущность, которая просто вот косит под эту душу, под этого родственника. Те экстрасенсы, которые более грамотные, они, ну, вы, может быть, знаете, они многие говорят, что вот сейчас я не могу, там кого-то просят призвать, кого-то там вот не могу, не отзывается. Причем бывает, что один экстрасенс, значит, не может, говорит, что вот не могу, да, не приходит, не слышит меня, а другой приходит, и душа замечательно, ему все является. Вот. Ну вот, значит, вот тот, который, которому не является, ну, тут тоже разные могут быть варианты, он, может быть, просто не умеет, а может быть, он как раз действительно реально ему не является, он понимает. А второй, может быть, вот, либо он действительно вот что-то такое себе навоображал, другая сущность явилась. Вот, значит, и вот, в общем, короче говоря, вот так этот поток плывет, в него могут подключаться те, кто был, скажем, нисходящим по смерти, потом, значит, там отмучился, всплыл, и вот уже теперь в этом потоке поплыл, кто-то из этого потока сбросил все лишнее, значит, начинает подниматься выше, то есть это не только вот по горизонтали, а здесь еще и, может быть, движение вверх и вниз. Значит, естественно, что это все действует не на автомате, здесь существует целая система, очень много сущностей эту систему обслуживают, и там достаточно много потом туда значит, вот, на эту работу поступает те, кто, может, был в физическом плане, у кого активное посмертие, и кто вот, значит, занимается этими делами. Значит, естественно, что, значит, социальные катаклизмы могут нарушать вот течение этого потока и нарушают, как правило. И тут, в общем-то, тут могут быть самые, опять же, разные неприятности вот для этих душ. Они могут где-то застрять, они могут куда-то совершенно переместиться в другие места. Могут, наоборот, очень резко пойти в воплощение, например, в случае какого-то социального катаклизма. Поэтому тоже тут все вот непросто. Значит, причем это все управляется законами реализации групповой кармы. И отличной кармы здесь очень немного. Это вот именно вот эта ситуация, когда личная карма человека встроена в карму групповую, в карму эгрегориальную. Так что это вот, вот так вот. Значит, для такой обычной души, такой вот не крупной, но это нормальный ход, это вот огромное количество обычных нормальных человеческих душ. Бывает, что вот в это все, в этот весь этот поток попадают души большего масштаба или души другой природы. Их сюда могут заносить их личные отклонения. Ну, как правило, это по 8-й или по 12-й пассивной зоне, там по 3-й зоне. И вот для таких душ попадание вот в эти потоки, для них это, в общем-то, трагедия на самом деле, потому что масштаб у них другой, у них большой, у них другие предназначения, у них индивидуальный опыт, который в этой системе переработан быть не может. Там нет для нее, для него соответствующего никакого ни инструментария, ни энергии, ничего. И при этом тоже происходит вот это как бы отсечение нижнего фрагмента кармического клише, кармического массива. И такие души слышат лишь групповые воздействия. То есть и свои предназначения этой души совершенно забывается вообще надолго. В общем, то есть это человек, который потом, даже когда он будет приходить в воплощение, хотя первоначально это могла быть личность как бы большого масштаба, с большой задачей, с большим предназначением, он будет в физическом плане, он будет жить исключительно в пределах массового сознания, массовых стереотипов поведения. То есть как бы вот, как бы сущность, вот внутренняя сущность человека и его личность эти вот в разные стороны разъезжаются. И личное кармическое клише все плотнее влипает в групповое. Вот это вот очень печальная ситуация. Вот. Поэтому, вот, чтобы не попасть вот в этот вот, во всю эту вот кашу общую, при жизни необходимо как бы вот проблему 16-й зоны решать. Вообще для многих людей, ну, кто с нами вот взаимодействует вообще, ну, в принципе, вообще для всех, проблема 16-й зоны, то есть проблема своего личностного становления, проблема взаимодействия со своим предназначением, стать самим собой по всему диапазону, на самом деле, 16-я зона, она именно об этом. Вот. Это сейчас выходит на первый план. Вот обязательно всем надо работать с 16-й зоной именно вот так вот, чтобы выстраивать свою личность в соответствии со своим предназначением. Вот предназначением с большой буквы, ну или хотя бы предназначением с маленькой, хотя бы предназначение этой инкарнации выполнить. Вот. Причем, значит, здесь надо отчетливо понимать, что решить эту проблему можно только при жизни. То есть по смерти уже все ничего. Вот, значит, это так, восходящее по смерти. Восходящее по смерти, ну, здесь, конечно, все очень интересно. Здесь все гораздо интереснее, как мне кажется. Значит, здесь можно различать два вида восходящего по смерти – пассивное и активное. Значит, при пассивном по смерти душа движется в общем потоке, то есть практически каких-то собственных усилий не прикладывая. Значит, она могла попасть в нисходящее горизонтальное по смерти, очиститься там, и она таким образом может подняться выше. Одним из потоков ее выносят, ну, в райские кущи, в пространство, вполне комфортное по ощущению. Каждый эгрегор имеет такие свои пространства. Они обычно многослойные, достаточно разнообразные по плотности и по антуражу. Это не обязательно искусственно построено. Вот это не то, что вот я говорила, это номенклатурный рай, это другие пространства. Другие пространства, ну там ну, просто вот нормальные, хорошие люди туда попадают, и там их души там какое-то время находятся до тех пор, пока не пришло время снова им инкарнироваться. Значит, эти пространства по плотности примерно от середины астрального слоя до середины тонического слоя. То есть это вот туда, значит, душа вот она плавала, вот она туда, значит, приплыла. Здесь, если это вот из общего потока душа, то здесь все зависит от того, как высоко находится верхняя точка эгрегора. То есть это, как правило, вот верхние уровни эгрегора, пространство верхний уровень эгрегора. Значит, здесь вот уже тело по смерти, поскольку душа уже, значит, она вот плотный материал сбросила. Здесь у нее, значит, строится тело по смерти, но в основном здесь используется более тонкий материал, астральный и тонический. Как правило, коагуляция идет с помощью фантомов белой луны. И добавок к тому, значит, что было. Значит, здесь часто сохраняется даже как бы образ, который похож на прижизненный, то есть человек некий образ, ну такой достаточно как его прозрачный, но вот похожий. Сохраняется образ или нет, зависит от типа культуры. Там, где большое значение придается внешности, образ плотнее, более явный. Ну, египтяне вообще, для них это было сохранение образов, было очень важно в посмертии, поэтому многие ритуалы погребальные египетские были направлены на сохранение еще и образа, плюс ко всему. Вот, значит, но, кроме того, ну, скажем, в нашей реальности сохранение такого образа, сохранению такого образа помогает наличие на Земле поддержки этого образа от родных. Например, портреты, фотографии, ну, то египтян мумии. Значит, ну вот я уже говорила о специальных пространствах для тех, кто служит эгрегором верой и правдой. Значит, вот для номенклатуры, пространство для тех, кто умер за родину или воевал ради эгрегора, вот тоже. То есть, как правило, эти души, объективно, они достаточно тяжелые. Полностью их очистить сложно. Но эгрегор, собственно, в этом и не заинтересован. Они ему в дальнейшем нужны для тех же самых целей. Поэтому для них специальный круговорот организован, специальное пространство, специальный способ построения тел по смерти. То есть тела как бы искусственно приподнимаются, как бы поддерживаются снизу. То есть они не избавляются в посмертии от отклонений по 14, по 12 пассивной, по 20, по 22. То есть потом они воплотятся с этими же свойствами, и эгрегор их будет опять использовать. По крайней мере, так устроено. Вообще, воинственные эгрегоры очень много материала и энергии затрачивают на обеспечение хорошего посмертия. Поэтому там воины смерти не боятся. Они знают, что после смерти им будет хорошо. Это к вопросу о страхе смерти, мы в прошлый раз говорили. И действительно, у них воспоминания, когда они приходят в воплощение, потом у них воспоминания о том, что было после смерти, самые замечательные. И поэтому они умирают совершенно спокойно, ничего не боясь. Значит, мы с вами прекрасно понимаем, что для того, чтобы все это организовать, необходимо огромное количество фантомного материала соответствующих энергий. Вот, поэтому, значит, ритуалы поддерживают это все, причем ритуалы даже в нашей безрелигиозной стране ритуалов достаточно много, тем не менее все это так или иначе поддерживается. Значит, в общем, примерно вот так. Значит, в этих пространствах душа находится до тех пор, пока ей не придет время перемещаться в пространство предрождения. Значит, эти пространства предрождения тоже многослойны, и туда попадают из самых разных мест. Туда попадают из нисходящего посмертия, из горизонтального посмертия, когда душа свое отстрадала. И как бы по кармическим предписаниям разные потоки туда, значит, души человеческие выносят. И там душа ждет как бы востребованности, ждет возможности родиться. И, как правило, если умирает ребенок, у которого нет врожденных низких программ, он может пройти весь путь очень быстро. У него практически нет накопленной кармы, то есть ему нечего, знаете, вот сбрасывать, нечего отрабатывать. Он очень быстро сразу опять попадает в пространство предрождения. И иногда даже мы знали такие случаи, когда прежние родители успевали его родить снова. То есть, скажем, умер ребенок там вот в 5-летнем, например, возрасте, и там через 2-3 года у них родился снова этот же ребенок. Мы просто такие ситуации отслеживали несколько раз. Значит, метакультуры и объемные эгрегоры с высоким прикреплением верхней точки имеют множество разнообразных пространств и более тонких, и более высоких. И многие из них первоначально обладали колоссальной подъемной силой. Вот, например, раннее христианство, буддизм. То есть пока жесткий эгрегор не выстроился, вот там подъемная сила была совершенно колоссальной, поэтому очень многие души могли в этом эгрегоре подниматься очень высоко. Значит, это вот то, что вот в общем потоке происходит. Значит, конечно, гораздо интереснее судьба тех, кто в общем потоке не залип. Значит, там совершенно другие уже дела у нас. То есть, все равно, конечно, душа, она какие-то проходит стадии. Все равно какой-то балласт, мусор приходится сбрасывать, что-то такое. Но когда это все сброшено, значит, такая душа поднимается в самые верхние эгрегориальные пространства, самые тонкие эгрегориальные пространства. И дальше возможны самые разные варианты в зависимости от типа эгрегора уже. Пока на этом уровне, на этой стадии. Значит, есть эгрегоры, ну или какие-то их части, где довольно плотная, хотя и высокая крышка. И она способна служить препятствием даже для души с большой подъемной силой. То есть вот душа, она высокая, она уже свободная, все, она поднимается, 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 но вот дошла, все, дальше не может. Но есть души, которые вообще по своей природе, по своим вот, или по своим задачам способны функционировать только в эгрегориальных структурах. И поэтому индивидуальная эволюция для них доступна только в определенных пределах. Поэтому подняться выше или изменить свое состояние они могут только вместе с эгрегором. Поэтому вот они, как, вот они уже все вот сделали, им уже нет необходимости инкарнироваться, они отработали свою карму, но вот эгрегор их уже дальше они подняться не могут. И многие эгрегоры создают специальные в верхней своей части, высокие эгрегоры, ну, как правило, это религиозные эгрегоры, создают специальные как бы, ну, накопители, где такие души как бы аккумулируются и находятся в состоянии ожидания, пока эта часть эгрегора не трансформируется. Это, ну, создание, может, состояние нирваны, где как бы просто хорошо и ничего не происходит. Там просто вот время выключено. Но какой-то, когда трансформация эгрегора определенная произойдет, значит, то эти души, соответственно, дальше уже могут двинуться. Вот если у них восходящие по смерти, они могут идти дальше, в другие миры. Значит, эгрегоры, включенные в крупные метакультуры, имеют более тонкие, высокие пространства затомисы, Даниил Андреев тоже их описывает, которые расположены выше. Это, как правило, от середины тоники до мутабельного слоя. Они более многомерные. И они не так жестко привязаны к конкретным эгрегорам. И здесь возможны переходы из затомиса в затомис. То есть здесь уже эгрегориальная крышка как бы вот не такую большую роль играет. Здесь можно переходить в другие эгрегоры. Возможен уход в более тонкие пространства выше. И такие метакультуры за счет очень сильных осевых токов обладают очень большой подъемной силой. И помогают подняться даже не очень сильным душам. Я говорю, что, например, вот раннее христианство, там была подъемная сила совершенно необыкновенная. Когда только вот, христианская метакультура только строилась. Значит, в этих затомисах, в смежных пространствах, там наработаны групповые структуры обработки опыта. Там действует множество самых разнообразных сущностей, в том числе стихиальных сущностей, причем весьма масштабных. Значит, эти пространства, ну, Даниил Андреев их довольно подробно описывает, и, в общем, близко к тому, что есть на самом деле. Там души не только как бы отдают, ну, они уже как бы все лишнее, свой опыт уже отдали, здесь они могут опыт приобретать, здесь они уже живут полной жизнью, они себе строят тела уже более тонкие, из более тонкого материала. Вот, и там они, значит, приобретают новый опыт, именно опыт жизни в тонких мирах. Там у них как бы расширяется кругозор, там у них, как правило, у большинства пробуждается сознание уже совершенно другое. Значит, ну вот это есть, это было. Ну, единственное, что тоже проблема все в том, что то, что строилось раньше, сейчас уже не всегда эффективно работает. Вот тут вот тоже есть определенные нюансы. Значит, то есть души, которые достигли восходящим по смерти вот этого уровня, здесь уже они, как правило, в большинстве случаев у них карма физического плана уже исчерпана. То есть у них нету обязаловки вот нету, что обязательно надо какие-то проблемы дорабатывать в физическом теле, опять идти в воплощение. И поэтому далеко не все в физический план потом возвращаются, многие остаются работать на тонком плане, в потусторонних пространствах, в затомисах или в других пространствах. Но некоторые спускаются в воплощение сознательно. Как бы по задаче служения. Тогда как бы строится снова, значит, еще строится первичное кармическое клише, как при первом воплощении. И как бы, душа, еще вот находясь там вот наверху, значит, в тонком плане, она подготавливает себе, значит, условия воплощения, в зависимости от своего предназначения. Но это уже очень, естественно, высокий духовный уровень, это уже понимание своего предназначения, понимание своей задачи. Это спуск как бы, по задаче служения. И здесь уже как бы идет, здесь уже душа ориентируется на свою сущностную карму, не на конкретный. Здесь, как правило, уже кармический массив очень, значит, обработан, и многое из него уже извлечено. Но вот это вот такой вот, значит, вот. Так, значит, вот. Теперь, что нам важно и интересно, это, значит, активное посмертие. Активное посмертие. Значит, подавляющее большинство человечества в промежутках между воплощениями, вот они, значит, плывут вот по этой самой реке времени, вниз, вверх, туда-сюда, ну, в общем, вот плывут. Вот. Но существует достаточно большая категория людей, которые имели активное посмертие. Как правило, ну, почти что все, кто вот у нас занимается, почти что все, с кем там приходится иметь дело, кого мы смотрим, ну, не все, но большинство, имели активное посмертие. И их, то есть они решали какие-то задачи в посмертии, не просто плыли по течению, а, значит, вот что-то такое делали. Соответственно, они строили себе тела посмертия в соответствии с той задачей, которая перед ними ставилась, той программой, в которой они участвовали. Причем многие долго работали на тонком плане, ну, в каких-то местах, связанных с человечеством, там в эгрегорах, в метакультурах, еще до первого воплощения. И многим предстоит работа после смерти и на этот раз. Вот это очень, кстати, важное место, потому что вот действительно многим из нас это предстоит. Так что вот это выражение «после смерти отдохнем», «на том свете отдохнем», это вот, к сожалению, в большинстве случаев не про нас. В большинстве случаев придется работать и там. Ну, в смысле, придется. Это такая работа, которая, в общем-то, то, что соответствует человеку предназначению. Да. Ну, сейчас тоже. Сейчас отдыхать можно, конечно, но сейчас надо к этому готовиться. Если представить, потому что многое, что вот надо будет потом делать там, надо подготавливать отсюда. Вот. Это уже связано с предназначением. С предназначением с большой буквы. Вот. Значит, ну, я сейчас еще немножко про активное посмертие поговорю. Значит, многие кармические связи между людьми завязываются вот в этих ситуациях. То есть это речь идет, ну, как бы о тех, кто является, ну, скажем так, служителями, да, вот люди, которые люди, сущности, служители Алис. Значит, многие кармические связи были завязаны между ними еще до спуска в физический план по карме общей задачи. Так что вот в этом случае, если инкарнационные ходы не очень сильно разошлись, такие люди в посмертии могут встретиться и снова активно сотрудничать. Аналогичные связи с невоплощенными сущностями. Какие-то связи могли быть завязаны еще до спуска, какие-то поддерживаются с физического плана, а какие-то связи нужно подготавливать сейчас. Опять же, в зависимости от предназначения, в зависимости от того, что вот надо будет делать там. Здесь очень важно понимать, что работа в посмертии может происходить в самых разных местах. И в очень плотных просто слоях, и в высоких слоях, и тонких. Кто-то работает в эгрегориальных структурах, кто-то в затомисах, кто-то в общечеловеческих каких-то пространствах, кто-то вообще в планетарных масштабах, вообще как члены иерархии служителей Алис. Поэтому тут, значит, вот не надо думать, что вот только вот там вот, значит, служители, они все сидят наверху. На самом деле, вот я не случайно вам так еще подробно рассказываю пространство по смерти, я говорю, что везде все кем-то управляется. То есть очень много как раз вот тех, у кого активное посмертие, они принимают участие в организации посмертия других людей, вот всех этих вот обработки опыта, движения вот этих течений, вот этих вот потоков человеческих. Все вот это вот, так сказать, причем задача, которую выполняет душа при активном посмертии, могут быть тоже разные. То есть она может делать сначала одно, одним заниматься, потом заниматься другим, то есть может переключаться на разные, значит, задания. Вот. Здесь тоже есть здесь разные нюансы, потому что, с одной стороны, некоторые души, ну, в посмертии, как и при жизни, делают то, что соответствует их предназначению, а у многих, к сожалению, получается так, что они работают по чужим программам. Ну, то есть я говорю, к сожалению, это сейчас вот уже оказывается, что это вот к сожалению, а просто когда-то в давние времена, когда они включались в эту работу, просто вот кого-то ставили на какую-то вот работу, где вот надо, что-то надо было сделать на тонком плане, вот туда, значит, ставили того, кто может это делать, не заботясь о том, соответствует его предназначению или нет. Но вот умеет человек делать, и поэтому его ставят. Вот в этом плане достаточно много доставалось 19-й зоне, людям, сущностям 19-й зоны рождения, потому что они делатели по своей природе просто. И действительно многие из них много чего умели делать разного. И их очень часто ставили на замену в иерархии, которые работали по программам других зон, других качеств, например, 18-й. Ну, вот наиболее, пожалуй, много таких вот замен происходило, не то, что просто то, что мы лучше всего как бы знаем, происходило в Атлантиде, когда выстраивалась эта иерархия атлантическое проведение Этериоцефала. Вот. Там как раз приходилось много очень делать таких вот замен, потому что очень трудно было подобрать соответствующих сущностей, людей и сущностей, выстроить всю эту цепочку, всю эту иерархию. Ну, вот я в «Жизни человека» я про это подробно пишу. Вот. Но потом это такие же вещи происходили и в дальнейшем много раз, в гораздо больших масштабах, гораздо больше народу было в это вовлечено. Вот. И поэтому вот сейчас, когда вот очень часто, когда я на консультации, значит, вот человека смотрю, и когда я смотрю вот единицу, когда я смотрю, насколько человек соответствует своему самому верхнему, самому высшему предназначению, вот, очень часто видно, как правило, практически у всех видно, что много раз человеку приходилось работать по другим программам, даже не связанных с предназначением вообще его, просто потому что его включали в разные иерархии, просто потому что ну, вот надо было кого-то поставить на эту работу. Вот. Так вот, значит, особенно, конечно, большие сложности возникали у тех, кому либо по предназначению, либо по поставленной перед ним задаче уже другой, необходимо было работать в плотных пространствах. Потому что пока, ну сейчас, слава богу, вот немножечко нарабатывается уже материала пятого слоя, уже, ну, я надеюсь, что через какое-то время уже мы научимся как-то хоть как-то себе, значит, пятое тело выстраивать и с ним работать. Ну, пока только-только вот к этому какие-то подходы, но тем не менее уже вот надежда появляется на это, скажем так. Вот. А раньше, собственно говоря, единственная возможность спуститься в плотное пространство для служителей в том числе, единственная возможность была накрутить на себя очень плотный материал. А это материал, как правило, вот накрутить, а это на самом деле это материал, который связан с какими-то отклонениями. То есть приходилось в высокой сущности приходилось уходить в очень глубокие отклонения, и далеко не всегда удавалось эти потом, когда, ну, идя через физический слой, естественно, потому что только так это можно было все удержать, всю эту цепочку. Вот, и далеко не всегда после смерти эти отклонения удавалось сбросить. То есть не всегда сущность, выполнив или не выполнив свою задачу в плотных пространствах, куда она спускалась не по своей как бы вине, а именно по задаче служения, далеко не всегда удавалось эти отклонения сбросить. И очень часто высокие по своей природе сущности залипали в плотных пространствах, то есть у них появлялись глубокие отклонения по нижним зонам. И, в общем, уже нарабатывалась личная карма. То есть первоначально была в основном карма задачи, потом начинала нарабатываться уже личная карма, и, соответственно, уже и по смерти совершенно по-другому выстраивалась. И, в общем, приходилось, в общем, очень сложно, скажем так. И во многих случаях приходилось затрачивать колоссальные иерархические усилия, чтобы их оттуда вытащить, чтобы им помочь оттуда, значит, выйти. Вот. Но зато те, кто вот такой вот опыт приобрел, они имели очень большую ценность, потому что вот, значит, достать оттуда опыт, его понять, осознать и внести как бы в общую копилку, это, ну, в общем-то, подвиг, можно сказать. Вот, значит, вот, ну, так, уже нам надо, конечно, сейчас заканчивать. Я просто сейчас немножечко еще, чтобы закончить, закончить эту тему. Значит, активное посмертие. Что важно при подготовке к активному посмертию? Значит, это важно. Значит, надо, значит, прежде всего, естественно, совершенно, надо постараться при жизни как можно больше, значит, сбросить лишнего материала сейчас здесь, чтобы меньше сил и времени тратить на промежуточные фазы, чтобы быстрее пройти вот все вот эти вот стадии, про которые я говорила. Значит, потом, конечно, огромную роль играет сознание. Значит, надо изо всех сил, изо всех возможностей стараться развивать свое сознание. Потому что сознание является катализатором всех процессов. Ну, сознание есть сознание. Потом, конечно же, желательно, опять же, по мере возможности, как-то вот ощутить хотя бы свое предназначение, вот настоящее, вот без всех этих вот промежуточных, значит, вот вещей. Значит, и тогда уже, значит, будет, когда не обязательно его узнать, не обязательно его сформулировать, достаточно просто вот как бы, ну, с ним хоть как-то вот взаимодействовать, тогда уже будет формироваться кармическое клише, кармический массив будет трансформироваться. Это даст возможность построения соответствующего тела для жизни в тонком мире. То есть там, я говорю, что нам надо строить соответствующие тела, и вот там уже, чтобы там построить тело, соответствующее предназначению. Значит, отсюда, вот пока мы здесь находимся. Потому что здесь мы, вот у нас здесь гораздо больше возможностей, чем будет там. Желательно, конечно, отсюда же, ну, как-то найти свою иерархию и установить связи, потому что вся работа в тонком мире идет иерархически. Работа там и каждый из нас, как правило, в какой-то иерархии масштабной или не очень масштабной, но в какой-то иерархии, а то и в нескольких, состоял, может быть, даже в разных иерархиях. Значит, только из физического плана можно сделать и такие вещи, как, например, достать нужный материал для построения тел посмертия для себя и, возможно, для кого-то еще, для каких-то соратников душ или сущностей, которые там находятся на тонком плане. Значит, значительную часть такого материала можно, ну, часть, конечно, материала там можно уже на месте для построения тел достать, но значительную часть такого материала можно достать только отсюда, сейчас, вот, находясь в физическом теле, достать из других тонких пространств, находясь в физическом теле, потому что этот материал может находиться в самых плотных слоях, куда уже вот из тонкого не попасть. Значит, с одной стороны. Вот. Значит, и, в общем-то, значит, самый оптимальный вариант это в посмертии работать через новую метакультуру с использованием пятого тела. Значит, пятое тело дает возможность воплощаться там, где надо, не залипая. По смерти спускаться и подниматься на любую глубину или высоту, опять же, без риска. Вот. Но пока что вот мы еще этих возможностей в полной мере не имеем. Значит, это все пока только в стадии наработки, в стадии построения находится. И поэтому, соответственно, надо этому всячески способствовать, ну, по мере наших сил и возможностей. Ну, в новой метакультуре, значит, там учитываются все проблемы, которые существуют вот в тех эгрегорах и метакультурах, которые есть сейчас. И поэтому там, собственно говоря, вот прежде всего, надо сказать, что в новой метакультуре все механизмы организации посмертия выстраиваются по закону, вот, по литану, по настоящему закону. То есть там вот закон кармы реализуется без каких-либо эгрегориальных заморочек, без искажения. Там совершенно другая эгрегориальная субстанция действует в новой метакультуре, абсолютно по-другому там это все выстраивается, поэтому там вот этого всего нету, там совершенно по-другому организуется и инкарнационный круговорот, но тем более, что там в основном я не знаю, как будет организована система там инкарнирования, нужно ли будет вообще инкарнироваться оттуда, нужно ли будет вообще физическое тело или может достаточно будет пятого, если будет достаточно материала пятого слоя, потому что в принципе материал пятого может коагулироваться до плотности физического плана. Но это все вот только на дальнейшую, на далекую перспективу, пока не знаю.
Но потоков таких неосознанных не будет, индивидуальных подходит,
да? Да, по крайней мере, нет, там потом будет, там будет рано или поздно, там будет организация посмертия и для, так сказать, массовая. Постепенно там будет это выстраиваться, постепенно вот будут эти механизмы. Ну, пока сначала это все строится, сначала вот тестовый режим. Сначала в тестовом режиме это все будет работать. Вот. Знаете, сейчас еще вот я говорю, что это только-только начинается, сейчас даже вот трудно себе представить, даже как это будет все разворачиваться дальше, потому что надо пройти какие-то определенные этапы, вот с каждого этапа только оттуда, вот если этап пройден, вот видно, что дальше. Потому что мы даже еще, скажем, лет 10 тому назад, мы даже себе не представляли многие вещи, как это будет. Вот мы, например, сейчас не буду, много всего. Вот. Значит, вообще задачи, которые стоят перед нами, стоят вообще перед человечеством, в связи с пространствами посмертия, будет ли это средствами новой метакультуры делаться, или как-то это будет иначе делаться, но тем не менее, значит, здесь, значит, что у нас, значит, какие задачи, я это просто коротенько перечислю. Возможно, что вот те, кто, у кого активное посмертие предстоит, да, вот чем-то из всего этого придется заниматься. Значит, первая задача, значит, наладить уборку всего мусора, выброшенного другими эгрегорами. Ну, понимаете, это работа настолько необходимая, потому что я не случайно говорила, что вот как эгрегор организует у себя канализацию, систему канализации. Многие просто выбрасывают. Вот, знаете, как, скажем, в средние века, там, скажем, в средневековом Париже, там просто вот помои из окна на улицу выливали и все. А потом, значит, отделали систему канализации. Все. Знаете, значит, так вот на тонком плане огромное количество мусора существует, вот его надо, кстати, это колоссальная проблема. Это колоссальная проблема. Значит, потом, значит, например, следующая тема тоже, значит, вот, не факт, что вам понравится, значит, это прибрать всех мертвых, выпавших из информационного круговорота и неприкаянных мертвых. О чем я тоже немного говорила. Вот. Это проблема тоже колоссальная на тонком плане. Это тоже проблема, которую надо решать. Я не знаю, по-моему, благороднее, чем уборка мусора, проблема вообще занятия быть не может. По-моему, это самое вообще вот такое вот занятие. Вот. Ну, я понимаю, что всем, конечно, летать охота, всем охота, значит, это. Я понимаю, что да.
Как приземлили нас.
Да,
я
вас приземляю, потому что все, потому что 13-ю зону все хотят. Вот, все хотят 13-ю зону. Вот, а я хочу вам показать, что на самом-то деле вот дело надо делать, а не балдеть там. Вот. Сейчас я оглашу весь список. Ну, в основном, конечно. Это связано, да. Значит, ну, к тому же все, расчищать пространство нижних зон и разбираться с их коренными обитателями. Вот, значит, как их тоже, вот куда их всех девать. Вот. Освобождать и постепенно рекультивировать те пространства эфирного слоя, которые были захвачены людьми. И использованы вот как вот адские области какие-то, училища, как помойки, склады, там все это такое. Значит, так вот, значит, к вопросу, вот когда наладится, если вот на самом деле это все сейчас уже делается. На самом деле все сейчас уже делается, и ничего такого там страшного нет, и мы на самом деле этим занимаемся. Значит, и вот те эгрегоры, которые способны к трансформации, их можно подключать к новым системам канализации, когда она так налаживается постепенно. Вот. Ну вот, в принципе, вот в новой метакультуре вот очень много занятий такого рода, но, чтобы вас утешить, в новой метакультуре создается пространство восходящего посмертия для душ всех типов и уровней развития. И там, помимо системы очистки душ, там совершенно другая система будет, вот, предусмотрены различные способы обработки жизненного опыта, разнообразнейшие системы обучения и расширение сознания. Вот. Значит, ну вот, такого активного посмертия вы, конечно, то есть, вот, последний вариант вам хочется, да, всем? Да. Да нет, на самом деле, тут у кого как, на самом деле там очень много разных работ. Просто это вот насущная, одна из самых просто таких больных проблем. Так. Ну, перед медитацией, да, можно сделать перерыв. Просто нам еще надо медитировать, немножко дух переведить. Да, вопросы можно.
А вот если вначале вы рассказывали, человек закончил самоубийство, но, допустим, его близкие люди добились отпевания церкви, это как-то исправляет ситуацию?
Как добились?
Кто?
Ну
да.
Не открывают.
Ну как, ну подкупили, заплатили, забашляли.
Не, ну да, они принесли. Он им сказал, принесите справки о том, что человек сильно страдал физически. Они принесли. И он отпел.
Вы знаете, вообще на самом деле есть священники, которые отпевают самоубийств. Есть специальная служба. Я вот знаю, что раз в году, я не помню точно когда, какой-то есть день, когда разрешается молиться за самоубийц.
Молиться.
Вот. То есть, в принципе, на самом деле, и здесь тоже есть, какие-то возможности. Вот. Но потом...
Это как-то помогло, этот ритуал души, или это было впустую все?
Вы знаете, в данном конкретном случае немножко помогло. Но просто тут еще ситуация такая, что поскольку душа сильно страдала, она много сбросила, в общем, еще при жизни. В общем, короче говоря, в общем, самоубийство все равно, кстати, вот, с кармической точки зрения, это не самый лучший вариант. Все-таки. Хотя сейчас уже как-то к этому спокойнее относятся и там, и на том свете тоже. Там уже есть и для... Ну, опять же, все зависит от того. На самом деле здесь все зависит от того, какие отклонения, какова тяжесть отклонений, по каким зонам были отклонения, как и что. Поэтому тут от этого зависит уже посмертный путь. Я так сейчас об этом специально не говорила, а в принципе там же идет сортировка-то в основном идет по именно по зонам, по качеству. Вот эта система качества, она там работает.
Вы вот в одной из своих лекций говорили, когда, по-моему, про Серафима Саровского, что вы выходили там, когда был крестный ход, или там мощи внесли, вы почувствовали энергетику вот эту. Это с какого плана идет вот эта энергетика?
Не Серафим Саровский, а Сергей Радонежский.
Сергей Радонежский.
Да. Сергей Радонежский. Это было совершенно замечательное событие, это было прошлым летом. Значит, был юбилей Сергея Радонежского. Да. Вот, а ну, у нас, ну да, я писала даже про это прогноз, просто у меня дача в Сергиевом Посаде, и мы там просто, вот этот крестный ход шел мимо нас, и мы туда, значит, вот, ходили, ну и в самом крестном ходе мы, конечно, участие не принимали, мы просто вот, знаете, на самом деле это было совершенно замечательное событие, потому что Сергий Радонежский — это фигура огромного, ну, во-первых, огромного масштаба, совершенно очевидно, и для нашей страны очень важно имеет значение, то есть именно он в свое время в основном формировал кармическое клише российской метакультуры. Метакультуры не эгрегора, а метакультуры как таковой, и, естественно, принимает активнейшее участие, вот как раз вопрос о работе на тонком плане, вот в российской метакультуре. Вот, и здесь вот как раз юбилей, вот такой вот было колоссальное совершенно душевное движение огромного количества народа. Это действительно было событие, которое всеми ощущалось, очень многими людьми ощущалось, именно как событие огромной метаисторической важности именно для российской метакультуры. И это действительно, то есть через него прошел, ну, не через него, а вообще как вот через российскую метакультуру стал гораздо сильнее проходить те вот токи новые, трансформирующие, в том числе токи, связанные с подготовкой к проведению этериоцефала. Но об этом отдельный разговор будет. Вот. Так что это было событием очень интересным, это исторически. Это ощущалось. Причем ощущалось не только нами, а ощущалось всеми, кто прошел крестный ход. Все радовались. Было такое у всех радостное состояние, хотя вот пока они дошли до нас, мы как раз вот были посередине. Там около 30 километров был весь крестный ход. Жара 29 градусов. Значит, у нас как раз были посередине. Как раз люди уже прошли 15 километров. Нет, не 15, немножко меньше. Километров 10 они уже прошли. Там с детьми, пожилые люди, всякие монахи шли сначала, священники, совсем старенькие, священники шли. И потом огромная толпа народа, там 40 тысяч человек участвовало всего. Вот. И все радостные, такие все радостные, все просто вот... И те, кто стоит, вот стояли, там очень много народу просто пришло, смотрели, стояли по бокам, и все радовались, все просто вот... Настолько был у всех душевный подъем высокий. То есть это... И вот метафорическое учреждение, это было очень важное событие, очень интересное.
Но это не всякого религиозного масштаба.
Но нет, это метаисторического масштаба. Ну, наше, понимаете, дело в том, что, ну, что значит, наше государство, оно, во-первых, сейчас оно уже не так отделено от церкви. Сказать, да.
Там и сама церемония
да. была. Да, вот, нет, и сама церемония была совершенно замечательной, служба, в общем, там все это было. Вот. Там построили, под Сергиевым Посадом построили огромный лагерь для паломников, там поставили 500 палаток. Вот больших таких, вот достаточно больших, очень много съехалось народу. Со всей страны приехали люди.
Ну, ведь ко многим святым обращаются, к Матроне Московской тоже, но эта сущность там...
Ну, масштабы разные.
Масштабы разные, но люди-то идут, они как-то чувствуют это или нет. Ведь кому-то не идут, кому-то идут.
Ну, значит, к Матроне идут на тему деторождения. К Матроне идут женщины с бесплодием, к Матроне идут, чтобы там она в родах помогла. То есть на самом деле ко многим святым обращаются люди по своим конкретным горизонтальным поводам, и совершенно никакие духовные вещи их не интересуют. Вот. Так что, ну и тут, собственно говоря, разные. На самом деле тут просто уже наработаны определенные энергетические каналы воздействия через образ святого. Это идет воздействие. Не факт, что это сам святой помогает или святая. Через образ это наработаны определенные энергетические каналы и идет энергетическая подпитка. Соответственно, кто способен это воспринимает, и с ними что-то происходит. Вот. Чаще всего именно такие вот за такими образами уже не сами святые, я говорю, а там, как правило, это сущности желания теле, сущности, которые выполняют человеческие желания, да. Вот. Нет, но Сергий Радонежский – это реальный Сергий Радонежский, совершенно другие энергии, совершенно другой уровень энергии. Это... И там совершенно никто там ничего у него не просил. Абсолютно никаких не было этих «дай там мне того, дай сего». Наоборот, у всех вот радость, все благодарны, все счастливы. Да. Совершенно другой тип взаимодействия был, совершенно другой. Настолько это ощущалось. Так что, вот.
Можно еще вопрос? Ага. Вот по телу, по смерти. Все-таки вот вы говорите, что там души испытывают различные чувства, получается, эмоции, там сожаление, скука.
Ну да, то есть, душа, да, чувствующее, сознающее начало.
То есть получается, что теряется только физическое тело и эфирное, а все остальные сохраняются по смерти?
Или ну и часть эфира бывает, что и эфирные фрагменты эфирного сохраняются.
То есть, вот это все, вот этот набор
что-то, вот, что-то оттуда или... что нет. Нет. Значит, остается кармический массив. Формируется, как бы, ну, условно говоря, нечто типа кармического клише посмертия. То есть тоже посмертие определяется отчасти кармически, этот маршрут сам по себе определяется. Вот. Значит, и в соответствии с этим, значит, тут выстраивается тело. Что-то, значит, здесь ситуация такая. Значит, при пассивном посмертии тело по смерти – это то, что осталось от тех тел, которые были. Вот. При активном посмертии достраивается до того тела, которое нужно для работы. Вот так можно сказать. Вот.
А тогда матрица эго. Ну, когда человек жив, значит, матрица эго, кармическое клише, между ними вот значит, это взаимодействие.
Да.
А там в этом случае, когда.
Значит, матрица эго здесь у нас начинает фигурировать тогда, когда по смерти достаточно высокая. Когда Марта Цвега, она у нас где лакрует? У нас лакрует в тоническом теле, она у нас находится. Mm-hmm. Вот, в тоническом теле, ну или если тонического тела толком нету, то там какая-то проекция вот маленькая такая вот. У большинства людей матрица эго это такая вот маленькая тютелька, там, собственно, значит, ничего и нет. Mm-hmm. Вот. Вот, значит, поэтому тут... Поэтому, если в посмертии строится тело из тонического материала, тело посмертия строится, то там, конечно же, взаимодействие с матрицей эго происходит. Там в матрицу эго, ну, тем больше в матрицу эго, на самом деле, да, ну, просто я где-то вот правильно задали вопрос, где-то про это надо было сказать, как-то я это место упустила, то, что в матрицу эго тоже идет запись опыта, осознанный опыт, он записывается в матрицу эго, и в том числе это происходит и в посмертии. Вот. Так что это вот, да, да.
Если связь есть.
Если есть чего записывать, если есть из чего, вот, если есть сознание, то что там именно вот, да, осознанно.
По поводу сознания еще все-таки, каким образом конкретно развивать сознание? Ну, то есть, вот кроме того, что медитация там, да, что читать, ну вообще вот как его развивать, сознание?
Думать.
Ну, думать.
О чем?
О чем думаете, то у вас развивается. Думаете о том, как щи варить, но вот у вас сознание в эту сторону развивается.
Вот еще последний вопрос. Вы сказали о каких-то способах по смерти отсечения части кармического клише. Я вот там где-то читала, что... Или это может где-то в лекциях как-то косвенно прозвучало у Веры Валентиновны, что вот сейчас есть иерархии, да, вот то, что мы можем сбрасывать отклонения, нам не обязательно некоторые из них осознавать. И вот, да. Вот и может эту часть кармического клише для некоторых особо одаренных переработают те иерархии сами?
Нет, само ничего не делается, потому что там отбрасывается таким образом, отсекается та часть кармического клише, где содержится первичное кармическое клише, карма задачи. Самая вот самая глубина, это то, что связано с предназначением.
Ну, потом снова карма задачи.
Как снова? Да.
Ну, как вот вновь воплощаются, да? Зеркалит туда и новое.
Сейчас уже другие совершенно механизмы, сейчас уже все совершенно по-другому устроено. Вот. Нет, это там...
То есть надеяться на это не надо. Я-то вот к этому. Все равно тот кусок, который...
Конечно. Ну, там другое дело, сейчас просто есть другие способы, как с этим справляться, так есть другие способы, как это обрабатывать, но надеюсь на то, что вдруг само чего-то такое вот...
Ну нет, не само, в сущности специально этим занимающиеся. Это ж материал, как я понимаю.
Это не материал, это карма. Это имеет отношение к карме. А карма все равно отрабатывается. Как от нее не прячься, это кармический материал. Это материал совершенно специфический.
То есть на тонком плане тут все равно кармические законы действуют, да, получается?
Кармические законы действуют во Вселенной. Карма это, да, это вот это законы. Вот, да. Вот. Поэтому вот все попытки ухода это на время. Это можно уйти на время.
И карма так. Есть у любой сущности тонкого плана.
Да. Да. У Алисы есть карма. Да, и все, карма есть у нашей планеты, поскольку мы в ней живем внутри.
Мы уже говорили, такой жесткости сейчас нет. Каких-то рамок, которые были поставлены раньше нам, что теперь более там...
Но карма-то все равно есть. Она по-другому может реализовываться. Карма есть. Понимаете, карма есть, совершенно это, она, ну это вселенский закон, от него он везде и всегда, он есть. Другое дело, что это все по-разному организовано, по-разному реализуется, по-разному. Вот я как раз, вот все, что я сегодня говорила, я все время вам говорила, что в разных местах все по-разному, в разных эгрегорах по-разному, в разных метакультурах по-разному, в разное время по-разному, всегда везде по-разному. А сейчас вообще тут, я недавно, вот тоже у меня была на консультации одна, слушала посторонняя женщина, ну, просто меня попросили с ней, значит, помочь ей там разобраться в ее проблемах. Она так около каких-то эзотерических, каких-то таких самых простых эзотерических кругах вращалась. Все. И она мне говорит такую вещь, говорит, а мне, говорит, сказали, что кармы больше не будет. Я даже такой формулировки никогда не слышал. Вот дословно. Мне сказали, что кармы больше не будет. Я никогда не могла понять, чего она, собственно говоря, имеет в виду. Как я долго выясняла, кто ей сказал, чего ей сказали. Ну, по-видимому, она слышала звон, да не знает, где он. Возможно, что там имелось в виду просто, что как бы сейчас карма физического плана сейчас меняется, что вот как-то сейчас по-другому немножко это все. Ну, в общем, то, что сейчас все, в принципе, слышат сейчас как-то вот сами по себе законы реализации кармы меняются. Карму никто не отменяет, она просто по-разному реализуется. Может реализовываться по-разному.
И все. Но там говорили, что типа то, что до 2000-го наработал, уже простили.
А, это вот это вот, наверное, имелось в виду, да.
А то, что ты сейчас уже на квартире, вот за это ответишь.
Понятно. А, да, да, по-видимому, это имелось в виду вот что-то такого типа, да.
Хотя я тоже хочу спросить.
Да.
Получается, когда у нас рекомендация, там есть слово «сброс», да?
Да.
То есть это мы отдаем свой опыт, который...
Не опыт, это больше не нужно.
Ну, это отчасти тоже часть опыта. На самом деле, в сбросе мы отдаем мертвый материал. Это тоже как бы некая часть опыта, но та, которая вот, бывает опыт позитивный, бывает негативный. Да, вот знаете, да, что вот всякий опыт хорош. Да, решение задачи, может быть, и положительное, и отрицательное, все равно это некое решение. Так что это вот, когда идет сброс, это именно вот сброс лишнего материала, сброс материала отклонений.
Конечно, думаю, что-то ее что-то забирают. Вот.
Забираешь, нет, все равно он опыт,
что это то, что ей надо.
Почему? есть там неприятности, да, но есть определенное состояние радости, любви, там они уже перемешаны.
Ну их ты выйдешь против состояния радости.
Ну, одно уходит, другое уходит.
А натальная карта нам в помощь?
Конечно. Ну как?
То есть вот натальная карта, я предназначение о том, что вот там карма, там это все вместе. Вот. Смотришь, допустим, там же все равно видно, по какому пути человеку лучше развиваться, ну, допустим.
Правда, я не
видно.
Да?
Развиваться, нет.
Ну, знаете, если говорить про астрологию, лучше сейчас это долгая, это длинная тема, мы уже ничего никогда не успеем. Это вы мой курс астрологии послушаете, или вот семинар я в прошлом году проводил по астрологии.
Я
вот я там про это, вот я там говорю как раз все.
Вот, ну ладно, тогда другой связано. Вопрос. Вот, полк 9 мая, бессмертный полк шел, да?
Да.
Вот, ну, например, вот у многих, и у меня в том числе, допустим, дедушка погиб в другой стране, в католической. Как вот тут быть?
Вот
какая моя помощь?
Это совершенно замечательная была акция «Бессмертный полк». Это как раз помощь вот этим вот неупокоенным душам. Это как раз вот возможность их извлечь, достать, вот определить в правильное место. Это совершенно замечательная была акция. Вот это очень многие в ней принимали участие, и все чувствовали, что это очень важное дело. Вот я очень многих знаю, кто вот это вот. У всех было ощущение, даже как бы люди не понимали, почему. Ну, мало ли, там дедушка, там, когда это все. Вот, нет, вот они знали, что это надо делать. Вот, причем люди совершенно вот, не, даже, может быть, и не особенно патриотически настроенные.
Вот даже почему малыши, вот они
да,
это
да,
чувствовали,
да, 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 да,
им
да,
хотелось
да, да,
это все.
Да, да, я встретила мужчину, он говорит, я был на следующий год, я всех своих родственников, которые ушли, с этими фотографиями пойду.
То есть
да.
Вы считаете, что это вот да, как бы наша помощь?
Это важно, это очень важное дело, это очень важное дело. Это как раз вот именно вот этих самых вот мертвых, которые потеряны были, потерянные души. Их снова вот в эту систему включить. Пускай вот так, пусть через это. Так что это...
А почему вот у меня такая, ну вот, лекция, скажем, может, грамотно умная женщина, почему такое мнение у нее было об этом?
У кого?
У Лицкой.
У Лицкой.
Вот последняя лекция была
Вера Валентина.
Она сказала, что была там где-то в компании, вот эта совершенно замечательная писательница, она очень негативно отзывалась вот об этой акции.
Это не у меня спрашивают, она у Улицкой спрашивает.
Это у первого Валентина надо спрашивать.
Первого Валентина?
Вы в курсе.
Нет, я в курсе. Нет, я в курсе, что просто у нас одна наша знакомая просто была в компании с Улицкой, и это все слышал. То есть при мне она это рассказывала, мне и Вере Валентиновне она это рассказала. Вот. Ну, почему Улицкая так относилась, я не знаю.
Мы
это
было начали ее... читать Улицкую, слушать аудиокниги, я сейчас как-то не
отрезала. Почему отрезала? Я, например, Улицкую очень ценю как писательницу, я с огромным удовольствием ее читаю, все ее вещи покупаю, все читаю, все у меня есть, я очень к ней хорошо отношусь. Но у нее своя позиция, у нее свои отношения ко всему этому, ну тем более, что ну как-то ее это особенно. Но она, ну, во-первых, она человек все-таки другой веры. Начнем с этого. И у нее там свои есть по этому поводу заморочки. Вот, то есть она тут очень много всего. Это ее субъективное вот мнение. Вот, так что это, ну.
Поэтому осуждать.
Нет, ну каждый имеет право на свою точку зрения, потому что вам-то надо свою позицию вырабатывать, а не там, что Ирина Владимировна сказала, и Улицкая сказала, что мы разные с ней вещи говорим, но вот Улицкая считает так, я считаю так. А вы как вы считаете, какая ваша точка зрения? Потому может быть, Улицкая это видит совершенно другое. Улицкая, она настроена. У нее либеральные взгляды. Она настроена на то, что значит, должна быть свобода, там, то есть 5-10. Вот. Понимаете, значит, ну вот, то есть она против любых эгрегориальных действий. Это действие направлено было в том числе на укрепление российского эгрегора.
Все это
вот, да, и все. Ну вот она против, собственно, она против этого возражала. И все. Вот. Ну, вот у нее такая позиция. Ну, что? Имеет право на свою позицию.
Нет, ну политомат открыли.
Давайте с этой точки зрения посмотрим.
Это ее дела, это ее, так сказать, отклонение, это ее, так сказать, точка зрения, она на нее имеет право. И, кстати говоря, не говоря уже о том, что отклонение по Литану, в конце концов, мы все имеем очень много отклонений по Литану, и неизвестно, какие хуже, ее или наши. Поэтому мы не будем ее осуждать, но она имеет право на свою точку зрения, на свою точку зрения, на свое отношение к эгрегору, в том числе к государственному. Вот. Так что не такое, как у нее, но, собственно. А так во многих других вещах, ну, я не знаю, я ее очень люблю. Как писательницу в том числе.
Ирина Владимировна, можно вот такой вопрос, знаете, вот на нас очень сильное влияние оказывает музыка, да? Ну вот мы ходим на концерты еще куда-то, что-то какое-то раз, ну, сильное влияние, ну, серьезная музыка имеется в виду. А как вариант на кого-то, может оказывать вот музыка во время, ну, как раз вот ухода? Приближение смерти и, допустим, вот эти первые три дня.
Ну, вы знаете, все зависит от восприимчивости человека.
Да, но вот если при жизни был восприимчив человек.
Конечно. Конечно.
То есть если.
Гармонизирует, так сказать, вот. Если восприимчив, потому что огромное количество людей к музыке невосприимчивы вообще.
Ну, даже те, кто. Восприимчив, да. Человек, вот вместо призыва, допустим, отпевания церковных работников, да. Мне сейчас просто вот вы рассказываете, мне пришел
вопрос. Вполне, ну, очень даже.
Если включить.
Если человек, например, религиозно никак да, не завязан, да. А наоборот, это совершенно замечательно.
То это в помощь будет.
Конечно,
да?
Конечно. Например, Моцарта поставьте, да, ему реквием, да и все. Это специально, реквием специально написан именно для такого случая.
Это будет как вектор.
Это как, конечно, устраивает. Конечно, 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 это совершенно замечательно. Это совершенно замечательно. Так, ну я все-таки хочу, чтобы мы помедитировали с вами. Потому что уже время уже давно прошло. Так, ну, сегодня мы с вами будем медитировать на шестого мастера, на шестую и восемнадцатую зону. Совершенно естественно повод тому, чем мы с вами сегодня занимались. Так, единица. Рон, ар, с, унит, крон. Двойка. Рон, ар, с, унит, крон. Тройка. Рон, ар, с, унит, крон. Четверка. Рон, ар, с, унит, крон. Пятерка. Рон, ар, с, унит, крон. Шестерка. Рон, ар, с, унит, крон. Семерка. Рон, ар, с, унит, крон. Семерка. Рон, ар, с, унит, крон. Шестерка. Рон, ар, с, унит, крон. Пятерка. Рон, ар, с, унит, крон. Четверка. Рон, ар, с, унит, крон. Тройка. Рон, ар, с, унит, крон. Двойка. Рон, ар, с, унит, крон. Единица. Рон, ар, с, унит, крон. Шестая зона. Единица. Тлпу, соок, эрис. Кинь, церс. Двойка. Тлпу, соок, эрис. Кинь, церс. Тройка. Тлпу, соок, эрис. Кинь, церс. Четверка. Тлпу, соок, эрис. Кинь, церс. Пятерка. Тлпу, соок, эрис, кинь, церс. Шестерка. Тлпу, соок, эрис, кинь, церс. Семерка. Тлпу, соок, эрис, кинь, церс. Семерка. Тлпу, соок, эрис, кинь, церс. Шестерка. Тлпу, соок, эрис, кинь, церс. Пятерка. Тлпу, соок, эрис, кинь, церс. Четверка. Тлпу, соок, эрис, кинь, церс. Тройка. Тлпу, соок, эрис, кинь, церс. Двойка. Тлпу, соок, эрис, кинь, церс. Единица. Тлпу, соок, эрис, кинь, церс. Так, и теперь новый пранический поток. Ступни. Летан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуу. Крон, енох, остр. Венус, хева, прес, цельс. Эох, кинь, уун. Крон, унит, церс. Колени. Летан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуу. Крон, енох, остр. Венус, хева, прес, цельс. Эох, кинь, уун. хрон унит церс. Бедра литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева прес цельс, эох кинь оон, крон унит церс. Шестерка литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева прес цельс, эох кинь оон, крон унит церс. Семерка литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева прес цельс, эох кинь оон, крон унит церс. Шестерка литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева прес цельс, эох кинь оон, крон унит церс. Пятерка литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева прес цельс, эох кинь оон, крон унит церс. Четверка литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева прес цельс, эох кинь оон, крон унит церс. Четверка литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева прес цельс, эох кинь оон, крон унит церс. Тройка литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева прес цельс, эох кинь оон, крон унит церс. Плечи литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева прес цельс, эох кинь оон, крон унит церс. Локти литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева прес цельс, эох кинь оон, крон унит церс. Ладони литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева прес цельс, эох кинь оон, крон унит церс. Двойка литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева прес цельс, эох кинь оон, крон унит церс. Единица литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева прес цельс, эох кинь оон, крон унит церс.